Здравствуйте! В эфире программа «Футурошок», в студии Сергей Медведев, и мы поздравляем вас с наступившим уже новым 2016 годом. И программа у нас сегодня такая новогодняя, потому что Новый год, я думаю, для всех, для нас, но для меня так точно, это время остановиться в бурном потоке бытия, оглянуться окрест, посмотреть себе в душу, посмотреть на окружающих тебя людей, почитать книги, собственно, заняться всем тем, чем мы не можем заняться в остальные 51 неделю в году. И вот сегодняшний эфир мы решили посвятить медленной жизни, ритму нашей неостановимой городской урбанизированной жизни и вот тем выпадением из этого ритма, которые приключаются, как вот в эти новогодние каникулы. И поговорить об этом позвали мы социолога-исследователя из Высшей школы экономики Полину Калазариди. Добрый день, Полина.
Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я тоже поздравляю вас с наступившим Новым годом. Надеюсь, что он у вас наступает медленно, и у вас остается время для всего того, о чем вы сейчас сказали.
А вы используете, Полина, вот эти праздники как-то для какой-то остановки?
Ну, конкретно передышки. Эти праздники я использую для того, чтобы остаться наедине со своими текстами, ну и с семьей, и с друзьями. Наверное, стараюсь каждый Новый год использовать для этого, но, кроме того, выкрадываю или специально создаю какие-то пространства и в остальные 50 с лишним недель.
А вот в остальные дни можно ли найти какое-то время, может быть, дни какие-то выделить? Вот я знаю, что, например, есть в Израиле, да, и у всех, кто придерживается иудейской веры, там цифровой шаббат, да, что можно, вот, шаббат это не только воздержаться от всякой работы, но еще и воздержаться от жизни вот этих вот социальных сетей.
Да, это одно из названий такого способа отдыха от технологий, от ритма жизни. Часто его используют, даже уже импортировали, говорят о цифровом шаббате и вне Израиля, и вне иудейской традиции. Можно по-разному это называть. Это можно назвать медленные, там, называем это медленные дни. Можно назвать это цифровым детоксом, или, может быть, даже шире говорить о медленной жизни, если говорить не только о гаджетах, но и о том, что, конечно, сам ритм большого города, он диктует свои правила, от которых довольно сложно отойти.
Ну, какие формы медленной жизни есть? Вот я, например, слышал про Slow Food движение, Slow Food International, когда давным-давно делал эфир я с его представителем Виктором Майклсоном в России. Вот что это такое? В чем смысл вот медленной еды, Slow Food?
Но я не совсем, может быть, специалист по slow food именно, но, насколько я понимаю, она обращается, во-первых, к тому, чтобы в первую очередь пользоваться тем, что произрастает вокруг вас. И это означает, что вы едите фермерскую еду, и что это совершенно, с другой стороны, анти-фастфуд. То есть это еда, которая готовится медленно. Если мы знаем, что баранину нужно тушить 3 часа, то 3 часа ждем блюда. И в слоу-фуд ресторанах люди закладывают время на то, что они придут, закажут и будут долго сидеть и ждать, например, основного блюда.
Ну, то есть еда как процесс, еда как ожидание, коммуникация.
Да, безусловно. Еда как коммуникация – это тоже очень важно, что это не то, что… И коммуникация с теми, с кем вы едите, и в каком-то смысле встреча с той едой, которую вы ожидаете. То есть она не придет к вам мгновенно, вы будете готовиться, переживать и, может быть, как-то еще есть ее не так уж быстро.
Ну да, это же еще вопрос, мне кажется, того более, ну, естественно, более здорового питания, съесть то, что ты готов съесть. Потому что одна из проблем фастфуда, как я понимаю, в том, что мы съедаем быстрее, чем желудок нам дает сигналы о том, что мы насытились. Потому что, не знаю, слышали или нет, поправьте, по-моему, 20 минут вот тот предел, за которым начинает желудок посылать сигналы о том, что хватит. А мы обычно всю нашу еду успеваем за эти до 20 минут поглотить и все. И наедаемся гораздо больше.
Да, вообще это интересная отдельная тема, связанная с ритуалами, которыми обставляется наша еда. То есть, например, мы привыкли со школьного возраста или, может быть, даже раньше, плюс есть такая советская столовская традиция. Первое, второе, компот, некоторая да. последовательность их поглощения. И видим в этом какой-то функционал. И мы уже даже придумываем его. Например, мы говорим, что в конце нужно съесть что-то сладкое. Угу. Хотя, например, там считается, что есть фрукты после еды менее правильно, потому что желудок вот от них начинает работать, а он и так уже поглотил довольно много пищи, там, мясо, гарниры и прочего, и тут вы еще его фруктами, значит, нагружаете. Но понятно, что нам, человеку, свойственно тот выбор, который он делает, как-то объяснять и рационализировать. И вот мы уже придумываем, что именно такой способ является правильным. Сейчас эта идея с медленной едой, там, нордическая кухня, несколько как ресторанов есть в Москве, которые тоже очень сильно ориентированы на местного производителя, они вот говорят, что правильно есть то, что растет вокруг вас, правильно есть это в такой очень размеренной последовательности, которая позволит каждому ингредиенту как-то взаимодействовать с вашим организмом.
Ну да, щи из крапивы, лебеда, репа. Они, кстати, по-моему, там репа, как раз репу, да, используют. Ну да, потому что здесь, с одной стороны, это общение человека, получается, общение человека с близкими людьми, с теми, кто окружает его, да, и с поварами. С другой стороны, это общение человека с местом. И здесь вообще, я думаю, что, может быть, так, философски, если посмотреть, социологически, вернее, да, есть пространство места и пространство потоков. И вот наша скорость, она существует в пространстве потоков. Мы, и нас несет с потоком, и мы не замечаем мест. А вот этот вот тренд slow, да, тренд медленности, это вот остановиться, как там у Радищева, оглянулся я окрест, да, и душа моя преисполнена чего-то там стала. Вот, вот это значит оглядеться окрест и просто понять свое место, кто там живет, что там растет, да, и какие вещи вокруг тебя происходят.
Да, очень здорово, что вы вспомнили как раз про разделение на пространство и потоки. Такой сложный теоретический вопрос, но мне кажется, здесь важно вот что, что очень часто сегодня мы трактуем изменения как изменения в том, что мы куда-то передвинулись. Это такая, в особенности, характерная черта для большого города, где передвинулся из района, где живешь, в район, где работаешь, а потом там куда-то поехал на выходные. И вот что-то меняется, потому что мы меняем контекст вокруг нас. Вместе с тем, можно говорить об изменениях во времени, которые происходят, когда вы находитесь в одном месте и наблюдаете за теми изменениями, которые происходят там. Что дом, который долго-долго строили, наконец достроили, а вот он уже стареет постепенно. Вот люди, которые заехали туда недавно, уже идут с детьми в школу. И когда вы видите, что эти изменения происходят, вы, с одной стороны, конечно, понимаете, что да, и с вами тоже эти изменения происходят. Это немножко страшно, столкнуться с собственной изменчивостью во времени, с тем, что мы стареем, да. Но вместе с тем встретиться с этим и принять вот эту неизбежность, это тоже такая, ну, скорее даже... уже не социологическая, это уже экзистенциальная задача,
да,
я бы сказала.
Да, философская. Ну, так же, да, я так делаю, многие знакомые мои, там, друзья по Фейсбуку, у кого, например, такой вид из окна есть более-менее пристойный, фотографируешь свой вид из окна и смотришь смену времен года, смену настроений и погоды, и это такое задает очень цикличность вот этого жизни. Но здесь мы выходим на очень интересную тему, мне кажется, как медленный город. Да, наш же город, опять-таки, он заточен под вот это пространство потока, в город быстрых ритмов, город 24/7, да, 24 часа в день, 7 дней в неделю. А есть, наверное, и медленные города, которые больше сделаны под, да, медленное освоение, под остановку.
Во многом, тут как раз опять 5-минутка социологии, это зависит от того, на какие общественные группы мы ориентируемся, когда проектируем какие-то пространства. Или, может быть, даже уже перепроектируем их, что более специфично для современного города. Мы вот в последнее время довольно много следим за информацией с коллегами, делаем медленные дни с детьми и для детей. И, конечно, читаем про то, как, например, разные европейские города становились более пригодными для того, чтобы там жили люди с детьми. Для того, чтобы дети просто гуляли одни по городу, например. Вот в Москве довольно сложно увидеть школьников, не спешащих из школы домой или наоборот, а просто прогуливающихся по городу. Кажется, что город для детей небезопасен, некомфортен, и вообще в нем им лучше находиться только в транспорте или в каком-то понятном, очевидном месте, то есть не в самом городе. Многие города в какой-то момент сталкивались с этим, и есть хорошие истории про, если я не ошибаюсь, Копенгаген, Амстердам. Кстати, не помню, что там в Париже, но по моим впечатлениям, в Париже, конечно, намного больше людей разного возраста на улицах. Но это и дети, это и пожилые люди. Для градостроителей это большой вопрос, как перейти от города, который был продиктован утопией такой глобальности, потоковости, того, что нам нужно максимально быстро, и, может быть, даже закрыв глаза, переместиться из одного места в другое, к вот этой современной концепции того, что нужно сделать город а, комфортным для разных групп населения, и б, даже для тех, кто, в общем, быстро перемещается, сделать возможные островки, где можно передохнуть даже в этом быстром потоке.
Кстати, и Москва, последние тенденции, там как бы не относиться к нынешней городской власти, но, по крайней мере, вот этот новый московский урбанизм, тренд, не хотелось бы верить, на замедление жизни, создание общественных пространств, широких тротуаров, та же, скажем, реконструкция Триумфальной площади, там качели поставили на Триумфальной площади, казалось бы, да, такое место, то, что, да, вот контесты, да, оспариваемые, там вам и стратегии были, там и все это, перестройки были, а тут поставили качели. И вот это вот неожиданное выпадение людей из ритма городской жизни, когда, как я вижу, люди разных возрастов, там и 70-летние там качаются на этих качелях, вот это вот идея как бы слоу-сити.
Не знаю насчет качелей, меня они не вызывают никакого ужаса, больше неприязни вызывали заборы, которые громоздились на Триумфальной, да и вообще в целом громоздятся в Москве в огромных количествах. С одной стороны, понимаете, действительно, такие пространства нас выхватывают из этой общей структуры города, а с другой стороны, они же нас в нее и возвращают, и укореняют в ней. То есть мы привыкаем к тому, что вот пространство для отдыха – это там, где градоначальник сказал. И тем самым остальные пространства остаются для нас по-прежнему не открытыми, и они не позволяют нам их переоборудовать. В этом есть немножко проблема, мне кажется, что в общем-то медленный город, как мне кажется, в идеале, может быть, я так уже настраиваю свою позицию, это пространство, которое каждый человек может как-то изменить, как-то с ним взаимодействовать. А когда вам сказали, вот здесь у вас только медленно, а здесь, пожалуйста, зажмурьтесь и бегите, бегите по своим делам, это уже немножко не так комфортно и правильно, что ли.
Ну, наверное, да. Медленность города определяется, во-первых, наличием пешеходных зон, да, велодорожек и больших, там, не знаю, количество кафе каких-то, шопов, там, не бутики, там, дорогие, а какие-то там, я не знаю, коворкинги и так далее. То есть те места, где человек может затормаживаться постоянно.
Ну, знаете, на меня очень хорошее впечатление с каждым годом, все лучшее впечатление на меня производит Петербург в этом смысле, потому что из города, где вы, значит, перемещаетесь либо между какими-то культурными достопримечательностями или какими-то пространствами историческими, он постепенно превратился в город, где вы в одном месте можете провести очень много времени, потому что там есть вариативность. Вы можете пойти в Эрмитаж, потом пойти в какое-то хипстерское место, потом прогуляться по набережной, где вообще ничего нет, и хорошо, что нет, потому что вы можете просто прогуливаться. А потом поехать на Петроградскую сторону и там тоже обнаружить разную, очень разнообразную жизнь. А, конечно, в этом есть такой негативный момент, связанный с джентрификацией, с тем, что понятно, что все равно остаются районы, где бедно, грустно, и там недвижимость сильно дешевле, а в этих красивых хипстерских районах она дороже. Это вот усиливает неравенство. На мой взгляд, это, конечно, минус, но постепенно, мне кажется, он может превращаться в плюс тем, что все-таки людям свойственно приезжать из других городов, как-то смешиваться и создавать пространство там, где есть к тому возможность.
Продолжим наши разговоры о медленной жизни и медленных пространствах в связи с Новым годом с социологом Полиной Калазариди после небольшого перерыва.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные, спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в программе «Время свободы. План на неделю». В эфире «Радио Свобода» в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Андрей Шароградский.
Снова снова здравствуйте. Программа «Футурошок» вас приветствует. Это Радио Свобода. Еще раз поздравляем вас с наступившим Новым годом. Мы говорим сегодня о практиках медленной жизни, которые наступают у нас так или иначе в период вот этих вот новогодних каникул. У нас в гостях Полина Калазариди, социолог, исследователь из Высшей школы экономики. И вот мы смотрим на форматы медленной жизни, какие они появляются в нашем вот этом вот быстром, неостановимом, пульсирующем городском потоке. Полина, ведь есть же, да, наверное, соответственно, медленное кино, медленное чтение. Вот, скажем, я вспоминаю на прошлый Новый год, ну, это, конечно, не сезонные вещи, а вечные, но она как-то так, на нонфикшн эта книжка была, все читали вот Донна Тартт Щегол. Огромный, совершенно 800-страничный роман, классический такой роман. То есть, видимо, есть же, да, тоже и медленное чтение,
да,
которое замедляет наше вот потребление вот этих вот байтов информации, квантов информации в маленьких флешах, твитах.
С чтением это очень такой проблемный вопрос, потому что есть точка зрения, что новые технологии заставляют нас читать быстро. Я бы не стала все-таки скидывать всю ответственность на новые технологии. Вообще, в целом, сама ситуация чтения меняется на протяжении всей нашей истории. Сколько существует книги, столько по-разному их читают. Это и до книг тоже. Медленное чтение развивается в нескольких форматах. Во-первых, это действительно чтение крупной прозы, крупной формы. И да, люди устают от совсем мелких байтов информации и, например, тенденции в многих изданиях делать лонгриды, материалы, которые вы точно отложите там на выходные или на время, когда у вас есть возможность почитать толком. А во-вторых, это практики коллективного чтения, которые делаются всякие ридинг-группы и то, что делает, например, у нас Эшколот с медленным чтением, когда они, да, они просто выезжают за город и там несколько дней читают и сосредотачиваются на этом. Я вот посещаю регулярно ридинг-группы в гараже. Вообще, это очень хорошая практика образовательная.
А что там происходит в ридинг-группе? Опишите.
Мы берем один текст, например, 20-30 страниц, и готовим.
Рассказ какой-нибудь?
Это
или фрагмент?
Философия.
Философский, так, нон-фикшн текст,
социология, да, это нон-фикшн. Но при этом у меня есть друзья, которые собираются и фикшн, ну, немножко по-другому, но читают и обсуждают.
Так.
И дальше мы 2-3 часа обсуждаем этот текст. Причем обсуждение идет таким образом, что мы задаем вопрос, который исходит изнутри самого текста, и дальше ищем, мы стараемся не выходить далеко за его границы. Иногда приходится привлекать какой-то сторонний материал, но в целом это максимальное погружение внутрь текста. Такая традиция, опять-таки, с одной стороны, иудейское чтение и толкование текстов, ну, там часть герменевтики, она тоже про это. То есть погружение не на свои там какие-то совсем уж вольные ассоциации, то есть есть некоторые рамки, и не обращение к тому, как этот текст выносится вовне, а попытка найти ответы на вопросы, предполагая, что автор как-то их дал. В этом есть большое доверие автору и друг другу, конечно. Тому, что мы вместе, собравшись, можем понять, там, что имел в виду тот или иной исследователь или философ.
Да, я думаю тоже, что точно так же, как и медленные тексты, и медленное чтение, есть и медленное кино, когда думаешь о таких авторах, например, как Сокуров, Тарковский, я уж не говорю, да, вот эти его медленные проезды камеры и пейзажи Тарковского. Или даже, вот скажем, вот недавно, год назад и... Нет, наверное, уже 2 года назад и в прошлом году Соррентино фильмы «Молодость», да? Тоже очень такое медленное, тягучее кино, рассказывающее о тягучем времени в швейцарском санатории.
Сложно сказать, насколько кино вообще может быть медленным, потому что мне здесь сразу вспоминается известное...
Энди Уорхол вспоминается с его, да, с его...
Ну, Энди Уорхол, есть же медленное телевидение, даже страшно сказать. Вот.
Это да, это, кстати, по-моему, у норвежцев оно очень популярно, да? Они просто транслируют то, что там спящего человека, да?
Да, но вообще этот формат ведь он в том числе и в новых медиа развивается, когда вы можете включить камеру, которая находится, например, в вашем любимом городе, и смотреть на город, который вам нравится, просто наблюдать за местом каким-то из веб-камеры, и Google позволяет это делать. С кино, повторюсь, сложно сказать, насколько оно может быть медленным, потому что я вспоминаю произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости Бениамина, когда он объясняет очень такую, может быть, сегодня неочевидную вещь, что кино самим потоком, самой сменой кадров заставляет нас воспринимать каждый эпизод так, а не иначе. Необходимость следовать за сюжетом, она в кино неискоренима. Это его такое родовое проклятие и вместе с тем благо. Поэтому показывать ли нам это медленно или быстро, нет большой разницы, поскольку в любом случае это некоторое принуждение зрителя к тому, чтобы воспринимать, исходя из того, что мы видели секунду назад.
Ну, как нарратив, как некое последовательное повествование.
Да, то есть мы сильно не свободны в том, чтобы дать свой темп, потому что вот на этом моменте мы бы задержались и попробовали рассмотреть, а что же происходит. Конечно, это сравнение с картиной, и у Бенимина это сравнение с картиной. Вряд ли сейчас так уместно сравнивать кино с картинами, а вот попробовать посмотреть на кино и на пространство, например, которое позволяет вам выбирать угол зрения и задерживаться на каком-то эпизоде, что довольно быстро уже становится возможным. Это интересно, то есть, возможно, кино будет меняться в эту сторону.
Ну и раз уже мы заговорили о таких вот медийных вещах, то, конечно, я думаю, неизбежно мы поговорим о медленной коммуникации, о том, что нам делать вот с этим вот коммуникационным неостановимым потоком, который затягивает нас в социальные сети, в желании там немедленно ответить на месседжи, сообщения, которые мы получаем. Вот это тоже можно как-то замедлить, этот поток?
Я думаю, что можно. И постепенно это происходит, ведь мы наблюдаем сейчас интереснейший процесс, когда первоначальная эйфория тех возможностей, которые дают нам технологии, сменяется попыткой как-то устаканить эту практику, как-то ритуализировать, как-то отдать ей должное и понять, что в ней полезно, а что не очень. Где мы пользуемся возможностями, а где эти возможности пользуются нами. И во многих группах, для многих людей это уже вот становится актуальной задачей. Я бы не сказала, что проблемой. То есть, конечно, это иногда становится проблемой, когда люди говорят: ах, у меня интернет-зависимость, боже мой, что же делать? Или диагностируют ее там у своих детей-подростков. И тоже не понимают до конца, как с этим быть. Но скорее это задача, которую люди по-разному решают и подступаются к ее решениям.
Ну, конкретно, вот давайте подумаем, какие у нас есть формы, то, что вот сейчас называется, вы уже сказали, digital detox, цифровой детокс или медиа-аскетизма. Ну, там, отключать мобильный по вечерам по приходе там домой, к примеру. Не работать дома по мейлу, с рабочими этими самыми. Вот я знаю, например, у немцев, они такие, как более традиционные люди, там это просто может быть скандал, если даже начальник какой-то свой мейл или смс своей помощнице прислал вечером. Это просто дело для разбора в трудовом суде, в трудовом законодательстве. Что такое начальник в 9 вечера мне присылает смс?
Конечно, зависит от сферы деятельности и от культурных привычек. То есть для кого-то есть четкое деление между рабочим и частным временем, для кого-то его нет. Это, ну, сильно зависит от сферы труда. Если говорить про то, что, собственно, делается, я бы разделила эти все практики на два типа. Первый – это оформление уже существующих привычек в какое-то более удобное русло. Когда человек, например, читает новости несколько раз в день, то есть не все время следит за потоком того, что меняется, там, держа открытым социальные сети и новостные какие-то ресурсы, а, ну, скажем, как утром читали газету, и многие читают до сих пор, кстати, не только пожилые люди или люди, которые привыкли к этому когда-то в своей юности. У меня, например, замечательные есть... Я преподаю в лицее Высшей школы экономики, веду там небольшой курс как раз про интернет, и один из учеников рассказывает, как он читает каждый день «Советский спорт», и что для него это вот очень важно, что это именно газета, что это именно бумага. Поэтому, да, первое – это создание ритуалов, это ограничение того, что вы проверяете почту не каждый раз, когда у вас в руках оказывается телефон, а тоже 3-4 раза в день, если это позволяет, опять же, ваш рабочий график. Понятно, что есть люди, для которых проверка почты – это просто постоянное занятие, если их работа связана с тем, чтобы отвечать на письма, организовывать какие-то мероприятия и так далее. Второе – это действительно выделение времени без гаджетов. И это могут быть разные отрезки времени. Это может быть досуг. Иногда это может быть как раз наоборот рабочее пространство, когда вы, например, садитесь и некоторое время только там работаете над текстом, например. И есть специальные программы, которые позволяют вам это регулировать. В этом есть такой немножко смешной, на мой взгляд, факт, что да.
Есть, по-моему, программы, которые ты на компьютер можешь поставить, которые будут блокировать соцсети.
Ну, блокировать полностью или выделять какое-то время?
Да, ну, в смысле, не полностью, а на время определенное. Да, да. У тебя, скажем, на 3 часа полностью заблокирован там Facebook и все остальное.
Из последнего мне ужасно понравилась программа, которая позволяет убирать цифры из Facebook. Что это значит? Что у вас отмечается, что несколько лайков, какое-то количество сообщений, кто-то там добавил вас в друзья, вы не видите цифр. А у вас нет гонки за тем, чтобы больше, больше, еще
вот это
больше.
Вот квантификация жизни.
Да, это против квантификации жизни. И мне кажется, это очень изящным и интересным ходом. Потому что мы ведь зачастую задумываемся о неэффективно потраченном времени. Или о том, что что-то пропустили важное, когда видим это оформленное в цифрах. Вот когда мы отказываемся от того, чтобы постоянно сравнивать, сопоставлять, а значит оценивать, а значит придавать чему-то большую ценность, а чему-то меньшую, а соответственно отказываемся немножко от такой квантификации собственной жизни, превращения себя в такую машину, которую тоже можно квантифицировать и измерить, начиная кофе и заканчивая Фейсбуком.
Наша, социальная жизнь как чемпионат по сбору лайков, шеров и так далее, просмотров и так далее. Ну да, да. На самом деле здесь отказаться от, то есть, может быть, не убирать соцсети и телефоны. С другой стороны, телефоны можно убирать, вот, скажем, в ресторане, да, я знаю, бывают практики, когда там кто первый ответит на телефон, кто первый воспользуется мобильным, тот платит за всех.
Да, и вот это тоже, мне кажется, про медленный город, что разные городские пространства придумывают свои правила, которые как-то регулируют скорость нашей жизни. И действительно, опросы Pew Internet Research, центра американского по исследованию того, какова цифровая жизнь американцев, значит, они представили данные, которые рассказывают, что да, большинство людей считают, что в ресторане на встрече с друзьями использовать телефон – это не здорово. Здесь есть одна небольшая проблема. Дело в том, что мы до конца не знаем, что значит пользоваться гаджетами или тем более выходить в интернет. Вот лаборатория исследований современного детства недавно рассказывала замечательную историю про то, как они изучают подростков, их цифровую жизнь. И, значит, молодой человек говорит, вот, а потом мы, значит, с друзьями идем гулять. И там, конечно, мы не пользуемся телефонами. Ну, они смотрят параллельно его социальные сети, такое глубокое исследование, смотрят, что вот он пошел там в 16 часов гулять, в 16:20 появляется фотография, вот мы с друзьями там-то, там дальше, вот мы едим то-то. Стоп. Потом берут у него интервью, говорят, как же так? Вы сказали, вы не пользуетесь интернетом. А я не пользуюсь интернетом, я просто выложил фотографию. Мы сами уже теряем иногда эту границу, и вместе с тем мы же ее создаем, потому что говорим, а вот здесь я не пользуюсь телефоном, и тем самым придумываем себе это правило. Сами же его нарушаем иногда, и тем самым делаем его все более весомым, что, ах, я нарушил правило, это я не просто в телефон залез, это я правило нарушил.
В любом случае, сейчас то время, когда можно, в начале января можно поэкспериментировать человек с нарушением правил. Я про себя скажу, что я пару новых годов, новогодних каникул, по неделе и по 10 дней жил без социальных сетей. Это было прекрасное совершенно ощущение. Ну, правда, я был не в Москве, я был далеко в отъезде, там в каких-то природных ландшафтах. Это было сделать гораздо проще. Но, тем не менее, возвращался. Ну, правда, скажу честно, с аппетитом возвращался обратно в социальные сети. Но, в любом случае, хочу пожелать вам всем Нового года, счастливого, и живете ли вы быстро, живете ли вы медленно. Главное, чтобы вы жили качественно, потому что все дело не в количестве прожитых лет, а в качестве прожитых дней. Я благодарю вас за участие в этом эфире. Полина Калазариди, социолог Высшей школы экономики. Меня зовут Сергей Медведев. Это программа «Футурошок». Слушайте «Радио Свобода».
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа с христианской точки зрения, которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
В какой России вы хотели бы жить? такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу мешать.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 890 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».